симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня. Медицинский форум здесь с вами, Наталья Троицкая. Рада приветствовать всех, кто только что к нам присоединился в этот морозный день. Тема сегодняшнего обсуждения – болезни глаз у взрослых. У детей мы уже обсуждали, какие заболевания, на что обращать внимание, прям с нуля. Хотя я думаю, что, конечно, все взрослые заболевания берут, конечно, свое начало из детства, поэтому этой темы профилактики в самом раннем возрасте, я думаю, мы сегодня тоже коснемся. Но, тем не менее, у взрослых заболеваний предостаточно. Как сохранить наши глаза? На что обратить внимание? На какие симптомы? Когда бежать к офтальмологу? На многие другие вопросы, в принципе, по всем заболеваниям сегодня постараемся пройтись. Их слишком много, конечно, но у нас прекрасный спикер сегодня в эфире, руководитель офтальмологической службы больницы имени Боткина, кандидат медицинских наук, доцент Гульжияна Шевкетовна Аржиматова. Уже здесь рядышком? Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Да, здравствуйте, Гульжияна Шевкетовна. Как ваши дела, как настроение? Вот это стандартный вопрос вообще в любой выходной день для всех наших врачей. Начнем с этого.
Добрый день, радиослушатели. Очень приятно, спасибо, что вы меня пригласили. Настроение прекрасное, и очень хочется ответить на вопросы москвичей.
Отлично. Давайте начнем с самого главного. Какая-то статистика по заболеваниям? ВОЗовская, не знаю, наша Минздравовская, есть какая-то более свежая? По Москве, может быть? Потому что с каждым годом, и даже за последние 20 лет, все больше и больше, и больше, и больше людей страдают заболеванием глаз разных.
Спасибо за вопрос. Я думаю, что москвичи знакомы со многими глазными заболеваниями. Лидирующее заболевание, которое чаще всего встречается, это катаракта. Катаракта – это помутнение хрусталика. Лидирует по количеству выполняемых операций в городе. Я думаю, не только в городе, но и в стране. Но сегодня на лидирующей позиции прорывается дистрофия сетчатки. У нас вчера закончился съезд офтальмологов России. Очень много докладов было посвящено этому заболеванию. Мне хотелось бы на это обратить внимание. Заболеваний очень много. Глаукома, аномалии, рефракции. Я думаю, вопросов должно быть очень много. Но на что мне хотелось бы обратить внимание? Что не нужно заниматься самолечением. Нужно обязательно проверять по отдельности зрение правого и левого глаза. К сожалению, приходят пациенты на приемы и задаешь вопрос, а почему вы не пришли раньше? Потому что мы по клинике видим, что зрение пропало не вчера, не позавчера, а уже давно, и трудно оказать помощь, то больные говорят, а мы не заметили, что зрение пропало, потому что видит хорошо другой глаз. И, к сожалению, это касается, кстати, водителей, что удивительно, да, что водитель должен видеть одинаково хорошо и правую, и левую сторону, когда он за рулем. А пропадает зрение одного глаза, и он говорит, я пытался компенсировать это поворотом головы, потому что поле зрения сузилось, и он не видел эту сторону. И, к сожалению, это касается вот глаукомы. И, к сожалению, приходят поздно, когда происходит уже атрофия зрительного нерва. А глаукома – это очень серьезное заболевание, которое приводит к необратимой слепоте, когда доктора могут спасти, сохранить только то, что уже осталось. И практически невозможно вернуть потерянное зрение. Поэтому если есть в роду у кого-то глаукома или рекомендация офтальмологов страны, что после 40 лет все должны проходить обследование на глаукому, обязательно измерять давление внутриглазное, делать поля зрения, потому что стадию глаукомы мы ставим по полям зрения. А если есть в роду у родителей, у братьев, у сестер глаукома, то это абсолютные показания для обследования. Нужно прийти к врачу и пройти обследование на глаукому. И делать это минимум раз в год.
Угу. То есть профилактика, она обязательно нужна, вот именно профилактика заболевания, потому что на ранней стадии, как говорят, ну и как и есть, лечатся все прекрасно заболевания, если поймаешь на начальной стадии. А давайте о причинах как раз возникновения глаукомы поговорим. Какие возможные причины? Они есть, вот наследственные, понятно, фактор уже, да? Уже все в группе риска. Человек, если у мамы, папы, бабушек, дедушек была глаукома. А какие еще существуют причины?
Причины сосудистые, потому что глаукома – это заболевание, когда нарушается питание зрительного нерва, или выраженный атеросклероз, или аномалия развития сосудистые, проблемы именно в сосудистой сети, питающей зрительный нерв. И поэтому больные с гипертонической болезнью, да, с различными заболеваниями головного мозга, с сахарным диабетом, да, все больные с сосудистой патологией должны быть обследованы.
Вот это очень важный момент.
То, что касается глаукомы. На сегодня достаточно большой арсенал глазных капель. Подбираются глазные капли, которые снижают внутриглазное давление. Если не удается на консервативном лечении добиться нормального давления, необходимого результата, но не только давление, а отсутствие снижения зрительных функций, то тогда уже доктор может предложить хирургическое вмешательство по поводу глаукомы. В нашей клинике мы выполняем где-то 1100 операций в год по поводу глаукомы.
Угу. Ну, вот средний возраст вот, человека, который попадает уже на операционный стол, вообще это мужчина, женщина, кто чаще болеет вот этими заболеваниями, глаукомы в частности?
Ну, глаукомы, пожалуй, одинаковые. И мужчины, и женщины на операционный стол, но средний возраст 50-60 лет. Но на сегодня глаукома помолодела. Почему хочется не только глаукома, а очень многие заболевания. То есть те заболевания, которые мы считали, что это удел пожилого возраста,
да.
Ну, буквально, скажем, 10, 15, 20 лет назад, чаще эти заболевания встречались у пациентов 70, 80, 90 лет, то сегодня к нам приходят больные 30, и 40, и 50 лет. Поэтому, если появились какие-то жалобы, не нужно думать, что вы справитесь с этим сами. Обязательно нужно обратиться к врачу и выяснить, почему возникли те или иные жалобы. Снижение зрения, болевые ощущения, дискомфорт в глазах. Часто это бывает у пациентов с близорукостью, потому что константы давления, они не одинаковые у больных с близорукостью, с дальнозоркостью и у больных, у которых хорошее зрение. Да, нет аномалии рефракции с рождения. И поэтому само давление – это не показатель. Цифры давления – не показатель. Должно быть полное обследование на глаукому. Сегодня районные поликлиники неплохо оснащены. И есть возможность не только в клиниках, где выполняются хирургические вмешательства, но можно в районной поликлинике сделать достаточно многие обследования. Если доктор в районной поликлинике решит, что он не может принять решение, есть у пациента глаукома или нет, не всегда это просто. Иногда мы обследуем больных годами, мы ставим диагноз подозрения на глаукому, не назначаем пока серьезных препаратов, просим больного явиться к нам через 6 месяцев и через полгода, это зависит от результатов обследования. И обследуем его еще раз, иногда и третий, четвертый, и пятый раз, пока мы не будем уверены, что на самом деле мы можем выставить такой серьезный диагноз пациенту.
Угу. А вот, знаете, мы коснулись в самом начале как раз дистрофии сетчатки. Это очень, вот, к сожалению, такое частое заболевание. Я слышу о нем часто, и слушатели тоже много вопросов по нему задают. Вот оно сейчас тоже, все заболевания помолодели, в том числе и оно. Вот это заболевание. А вот вообще, это же как отслойка сетчатки. Что это за заболевание вообще? Почему? Откуда оно берется? И есть какая-то профилактика этому заболеванию?
Спасибо. Спасибо. Очень серьезный и нужный вопрос, потому что часто путают. Дистрофия сетчатки Очень сложное заболевание. Мне хочется, ну, говорить доступным языком, потому что нас слушают же в основном не медики. Да? То есть существует такой диагноз. ВМД – возрастная макулярная дегенерация. Возрастная. Да? Возрастная, потому что болели люди старшего поколения. Как я уже сказала, и дистрофия сетчатки очень помолодела. Потому что есть заболевание отслойка сетчатки, отслойка сетчатки. Да. Это немножко другое, потому что при дистрофии сетчатки мы в результатах исследований иногда пишем отслойка нейроэпителия. Да? Это на клеточном уровне изменения в центральной зоне сетчатки. И пациенты нередко звонят и говорят, у меня отслойка сетчатки. Но это не та отслойка сетчатки, да, которую мы ставим у больных с близорукостью, когда есть разрыв сетчатки, попадает за этот разрыв жидкость, сетчатка отслаивается, снижается зрение, люди видят завесу или пелену серого цвета. Это симптомы, когда нужно срочно прийти в отделение, неотложную помощь. А та отслойка сетчатки, которая бывает при дистрофии, центральная, это отслойка нейроэпителия, не надо путать, но для того, чтобы в этом разобраться, нужно обязательно посоветоваться с офтальмологом. Вот дистрофия сетчатки, какие симптомы? Тоже хочу попросить всех, нужно смотреть каждым глазом, закрыть левый глаз, проверить зрение правым глазом, а также левым глазом. Вы можете взять тетрадку в клетку, где вертикальные и горизонтальные линии абсолютно. И нужно каждым глазом, это тест Амслера, поставить в центре этого листка точку и посмотреть, не искажаются ли линии, нет ли искривлений как вертикальных линий, так и горизонтальных линий. Если вы каким-то глазом увидите искривленные линии, это уже первые признаки дистрофии сетчатки.
Угу.
Зависимо. Да, могут быть пятна перед глазами, если появился отек. Если есть эти симптомы, обязательно независимо. Может быть, острота зрения еще высокая. И, как правило, говорят, вы же видите еще хорошо, да? Но есть искажения, делать ничего не надо. Это не так. Обязательно нужно прийти на прием к офтальмологу, сказать, что есть искажения, искажаются предметы. Вы можете посмотреть в квартире на мебель, да, на тот же шкаф и посмотреть, ровный ли угол этого шкафа. Если он искривляется и есть пятна, нужно срочно обратиться к офтальмологу. Потому что чем раньше мы начинаем лечить ВМД, тем лучше результаты. У нас есть сегодня способы лечить дистрофию сетчатки и длительно поддерживать высокую остроту зрения. Что касается пациентов, у которых уже, скажем так, заключительные стадии ВМД, когда образуется рубец, когда пациент не обратил на это внимания, так как он переключил зрение на здоровый глаз и не обратил внимания, что этот глаз больной не видит, и пришел поздно, к сожалению, когда образуется рубец, офтальмологи уже мало что могут сделать и мало чем помочь. Но это, конечно, вопросы, которые решаются на консультации с врачом, потому что даже при низкой остроте зрения, если высокий отек, и мы предлагаем пациенту вводить инъекции в глаз, которые уменьшают этот отек, у пациентов значительно повышается зрение. Процесс, конечно, длительный. Больные должны набраться терпения. Нужно приходить к врачу постоянно, ежемесячно наблюдаться, потому что врач отслеживает, есть ли положительная динамика, как он может изменить лечение при ВМД, решать все это с врачом. Набирайтесь терпения. Ситуация сейчас не очень сложная, в связи и с пандемией количество пациентов увеличилось. Я просто хочу попросить пациентов набираться терпения. Конечно же, приходят пациенты ко мне и говорят, вот очередь, нужно подождать, нужно подождать. Вы знаете, в Боткинской больнице, в офтальмологическом центре мы не сократили плановую помощь, мы не сократили экстренную помощь, мы стараемся оказывать всем помощь. Но иногда больных очень много, стало очень много больных и с отслойками сетчатки, и с воспалительными заболеваниями глаз. где надо с каждым пациентом разбираться. Иногда по каждому пациенту, которых мы госпитализируем, приходится собирать консилиумы, иногда не один консилиум в день. Угу. Да? Работа проводится очень интенсивная. Мы существуем для вас, чтобы помогать вам. Но если доктор сказал, что в вашей ситуации не такая срочная ситуация, и нужно какое-то время подождать, есть на это возможность, я вот обращаюсь к москвичам. Вы, пожалуйста, с пониманием относитесь и к нам. Мы делаем все, чтобы помочь вам. Мы существуем для вас.
Да, это так и есть, потому что, конечно, все нервы на пределе за последний год уже получается, поэтому и такая ситуация, все остро реагируют уже. Я, если честно, прям вот искренне сочувствую и вот все хочу обнять медиков, потому что им приходится особо тяжело в этих условиях жизненных. Пациенты, конечно, ребят, ну, я сама пациент, поэтому я прекрасно понимаю, да, есть какие-то недовольства, но, тем не менее, это все решается, надо как-то, ну, как-то понимать вот ситуацию.
Да, Наталья, если можно, я хотела бы вот озвучить цифры. Угу. Мы в нашем центре, в средней, это средние цифры, мы принимаем до 100 пациентов, а иногда и более 100 пациентов в отделении неотложной помощи. Да, мы делаем, если вот лет 7 назад мы делали максимум 12 тысяч операций плановых. Сегодня мы выполняем до 30 тысяч плановых операций. Вы представляете, насколько увеличился объем хирургических вмешательств? Угу. Да, на нашей базе в 2016 году по предложению правительства Москвы, департамента здравоохранения, открыт стационар кратковременного пребывания, где мы делаем более 5 тысяч операций в год. Мы их выполняем амбулаторно. Пациент приходит, оперируется и уходит домой. Это те пациенты, которые хотят быстро выйти на работу, да, работающие пациенты, которые не хотят длительно находиться на больничных листах. То есть департаментом делается все, чтобы максимально оказывать помощь врачам. Увеличивается штатный состав, да, и мы делаем максимально все. И поэтому... И количество по хирургии по отслойкам сетчатки. В течение 3 лет вот мы возобновили операции. Мы, наша клиника единственная в городе. Мы делаем пересадки роговицы, потому что очень много, как я сказала, воспалительных заболеваний. И пересадок роговицы, хотела бы, если будут вопросы, хотела бы сказать несколько слов о контактных линзах, потому что...
Давайте прямо сейчас их и скажем. Вопросы-то будут, они и есть, и много вопросов. Про контактные линзы 100% затерялись в СМС-сообщении, буду зачитывать. Давайте скажем, что хотите сказать.
Да, вот я бы хотела сказать, что в этом году у нас увеличилось... Количество хирургии – это сквозные пересадки роговицы, ургентные при перфорации роговицы. И, к сожалению, 70% населения – это люди, которые носят контактные линзы. Да. Контактные линзы – это, конечно, великолепное изобретение. Да? Они очень удобные, они обеспечивают комфортную жизнь людям, которые их носят. Потому что в очках неудобно, очки ограничивают обзор, очки запотевают при смене температуры, да, в очках неудобно заниматься спортом. И, конечно же, хотелось бы, чтобы люди носили контактные линзы, но обязательно нужно, они очень опасны, контактные линзы, когда не соблюдаются правила ношения контактных линз. Когда вы покупаете контактные линзы в оптиках, вы попросите, пожалуйста, доктора объяснить, тем более если вы впервые это начинаете делать, потому что есть контактные линзы длительного ношения, есть однодневные линзы. Линзы нужно, нельзя в них спать, обязательно нужно их обрабатывать в энзимных растворах, потому что на контактной линзе растут колонии микробов. И существуют энзимные растворы, которые растворяют эти колонии. Да? Нужно обязательно, чтобы эта линза была чистая. Нужно обязательно мыть руки перед тем, как вы планируете одеть на глаз контактную линзу. Мне приходилось вот оперировать пациентов, которые, ну знаете, могли, там упала линза, да. А подняли ее, вытерли рукой и одели. Это заканчивается угрозой потери глаза, как органа. Да. Понимаете, потому что пересадка роговицы – это очень сложная операция. Нужно, чтобы этот трансплантат прижился. И приходится ходить к доктору в течение года. То есть это очень сложный процесс приживления роговицы. И поэтому огромная просьба очень аккуратно относиться к контактным линзам. Обрабатывать их, задавайте лучше вопросы. Вернитесь к доктору и задайте вопросы, что вы делаете не так. Потому что справиться с инфекцией внутри глазной не всегда удается. Знаете, может быть небольшой инфильтрат на роговице, а больной приходит через какое-то время, а уже перфорация роговицы. И чтобы закрыть эту перфорацию, ее можно закрыть только другими тканями. Вот не нужно доводить до перфорации, не нужно заниматься самолечением. Если возникли проблемы при ношении контактных линз, надо быстро прийти в отделение неотложной помощи, чтобы вас посмотрел врач, чтобы посмотрели, какие бактерии, вирусы или, к сожалению, вот сегодня выходит грибковая инфекция на первое место.
Это из-за антибиотиков круглосуточных, кто просто так и не просто так принимает.
Потому что без назначения врачей люди занимаются самолечением, да, насморк появился, горло немножко заболело, тут же начинают, есть необходимость или нет в этом необходимости, начинают принимать антибиотики.
Да.
Поэтому подняла голову грибковая инфекция, с которой бороться очень сложно, очень сложно. Ткани глаза плавятся в течение суток, 2-3 суток плавится роговица глаза. Поэтому дома сидеть не надо. И большое уважение к контактным линзам. Обрабатывайте, мойте руки и носите контактные линзы.
Ну или я как понимаю, Гульжана Шукетовна, если вдруг действительно человеку, ну как бы и сэкономить хочется линзы однодневно несколько дней поносить и прочее, 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 переходите на очки. Тогда вот такой универсальный совет. Если из гигиены так себе, то уж лучше очки, хотя бы это безопасно для вашего глаза будет.
Конечно, конечно.
Потому что у нас есть такое, что хотят сэкономить и как бы быть красивыми, и лишний раз там очки какие-то не покупать, и все такое, но тем не менее, вот к чему все это приводит. Потому что если вовремя еще не попасть на прием и, в общем-то, дотянуть до победного, это же можно и зрение потерять, и вообще, правильно?
Да, еще раз хочу сказать, что в 19-м корпусе Боткинской больницы работает отделение неотложной помощи круглосуточно. Круглосуточно. Вы можете прийти в любое время, вечера, ночью. Доктора принимают, и с такими проблемами не надо сидеть дома.
Да, тем более, если вдруг какие-то сложные ситуации, потому что к вам же с травмами приезжают, и действительно с какими-то ну, серьезными поражениями глаз, когда-то что-то случилось экстренное, то приезжают к вам.
Да.
Вот, чтобы получить эту помощь.
Помощи доставляют к нам. Мы обеспечиваем очень большой процент, оказываем неотложные помощи вот в мегаполисе в нашем городе.
Угу, да. Ну что, друзья мои, уже совсем скоро мы вернемся, потому что скоро уходим на новости. Очень много вопросов по СМС и телеграм-канал. Пожалуйста, пишите вопросы. Напоминаю, что сегодня мы говорим о заболевании глаз. И еще раз хочу представить нашего гостя. Мы сегодня все по скайпу. И Гульжияна Шевкетовна Аржиматова, и я, Наталья Троицкая. Кстати, у нас сегодня в гостях руководитель офтальмологической службы больницы имени Боткина, кандидат медицинских наук, доцент. Вот, рассказывает, отвечает на все-все-все ваши вопросы. Совсем скоро новости, буквально через несколько секунд. И я думаю, мы пообщаемся. И уже, вот, кстати, очень много про миопию высокой степени. Я просто сейчас смотрю, операции на глаза, какие риски. Очень много разных вопросов у Джены Шевкетовны. Уже тогда совсем скоро возвращаемся в эфир. Оставайтесь с нами, будем общаться.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о заболевании глаз у взрослых. И еще раз всех приветствую, кто только что к нам присоединился. СМС-сообщение отправляйте на номер +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пожалуйста, связывайтесь со студией, пишите СМС. И обязательно задам нашему гостю все ваши вопросы. Руководитель офтальмологической службы больницы имени Боткина, кандидат медицинских наук, доцент Ульжияна Шевкетовна Аржиматова с нами. Рядышком уже здесь, да, по скайпу мы сегодня общаемся. Итак, вопрос начинаю задавать. Какие слушатели нас прислали и что действительно интересует? Здравствуйте, помогите, пожалуйста. После ковида пропало обоняние, но оно начинает постепенно возвращаться и стало сильно ломить глаза. Это может быть глазное давление, чешется в уголках глаз, когда напрягаешь сильнее, начинают болеть. Припухшие, покраснений нет. Уже неделя как? Что делать?
Можно мне задать вопрос, то есть когда перенесен ковид? Только пропало обоняние, только начало заболевания?
Так, сейчас вот подождем ответ от слушателя. Так. Ага, вот сейчас присылает. Нет, ковид прошел 2 недели назад, отрицательные тесты. То есть это уже после заболевания. Как я поняла, человек уже выздоровел, обоняние уже практически вернулось, а вот с глазами какие-то проблемы.
Да, но ковид для нас, офтальмологов, это новая инфекция, с которой мы столкнулись. И мы, конечно, столкнулись с тяжелыми глазными проявлениями. У нас были пациенты с невритами зрительного нерва, с увеитами, с воспалительными заболеваниями глаз. Но были тяжелые. Как правило, эти изменения двухсторонние. Поэтому, если анализы отрицательные, вы можете прийти к нам в отделение неотложной помощи. Лучше, чтобы сделали назначение врачи. Я не могу взять вот такую ответственность, не видя, не посмотрев глазное яблоко в щелевую лампу, в микроскоп, да, назначить какие-то препараты. Поэтому, если обращаются к нам больные с ковидом, мы в отделении неотложной помощи делаем анализы на ковид и смотрим этих больных и делаем назначение. Если больной нуждается в лечении в отделении, значит, он будет госпитализирован.
Угу. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Год назад у дочки, в скобочках 18 лет, выписали очки, было зрение +5. Сейчас офтальмолог ставит -1. Диагноз моноастигматизм. Может ли так резко упасть зрение у человека? И почему? Из плюса в минус. Хронических заболеваний нет, спрашивают. Это какой-то интересный, да?
Да, да, такой редкий случай. Ну, я бы в первую очередь, наверное, бы исключала заболевание роговицы. Не хочу в эфир говорить, какое заболевание, но если так резко меняется рефракция, ну, будем думать о том, что правильно была проверена острота зрения у пациентки, но если на 6 диоптрий, получается, на 6 диоптрий изменилась рефракция, надо сделать кератотопограмму. Это специальное исследование роговицы. Исключить кератоконус. Исключить кератоконус. Угу. Это серьезное заболевание. Нужно прийти и сделать эти исследования.
Вот диабетики спрашивают. 2,5 года диабет. Какие пищевые добавки или питание необходимы диабетику, чтобы сохранить зрение?
Пациенты с диабетом, они составляют достаточно большое... Но большое количество этих пациентов у нас на приеме. Во-первых, больные с сахарным диабетом, они должны наблюдаться не только у эндокринолога и подбирать препараты, снижающие сахар крови, да, и по всем наблюдаться у других специалистов, у нефрологов, у хирургов, у кардиологов. Но обязательно больные с сахарным диабетом должны стать на учет к офтальмологам. Потому что органы мишени при диабете – это глаза, почки, сердце, ноги. Поэтому у офтальмолога нужно наблюдаться обязательно.
А вот по поводу…
Чтобы доктор посмотрел глазное дно. Есть ли изменения или нет изменений на глазном дне. Если правильно подобрана пациенту терапия, гипогликемическая терапия и все необходимые препараты, как правило, у таких больных длительно не наступает ретинопатия. Длительно не наступает ретинопатия. Это вот очень важно.
Да, вот расскажите про эту как раз диабетическую ретинопатию. Что это за заболевание? И вообще диабетик рано или поздно к этому приходит, либо все-таки можно оттянуть прямо до победного, может даже и получить диабетик, это заболевание, потому что я тоже знаю, что это заболевание не очень, как бы сказать, хорошее.
Да, это заболевание тяжелое. Это поражение сетчатой оболочки глаза. И степень этого поражения зависит от того, насколько компенсирован больной. К сожалению, приходится встречаться с пациентами, которые не наблюдаются у эндокринологов, не обращают внимания. Они знают, что у них сахарный диабет, высокий сахар. Они считают, что они смогут диабет компенсировать диетой. И все будет хорошо. Вот у пациентов, которые не очень доверяют эндокринологам, да, и не лечатся так, как положено, ретинопатия наступает очень быстро. Если пациент делает все необходимое для того, чтобы компенсировать сахарный диабет, у меня есть больные, у которых 10, 15, 20 и даже 25 лет сахарный диабет. У меня была такая пациентка, у которой я смотрела глазное дно, а на глазном дне я даже не могла найти ни одной микроаневризмы. Но она мне сказала, что она строго за всем следит, потому что в литературе, как правило, пишут, что через 10-15 лет хотя бы начальная ретинопатия уже у больных появляется на глазном дне. Поэтому пациенты с сахарным диабетом, их сейчас очень много. Обращайте, пожалуйста, очень важное внимание на компенсацию сахарного диабета. Офтальмолог не может лечить сахарный диабет. Мы можем оказать помощь пациентам, у которых уже есть ретинопатия, да, провести лазер-коагуляцию сетчатки, тех зон сосудов, где пропотевают белки, жидкость, да, мы оказываем помощь, когда появляется макулярный отек. Но все это уже гораздо сложнее. Конечно, все эти изменения очень снижают остроту зрения, но нужно постараться не привести к этим изменениям. Поэтому нужно компенсировать сахарный диабет.
Да, об этом мы, кстати, с эндокринологами постоянно в эфире говорим и призываем. Потому что ведь много, даже вот какое-то исследование было в России у нас, я уже даже не помню, в каком-то городе, в крупном, то, что вот как раз гликированный гемоглобин, просто человек идет на работу, и он сдавал этот анализ чуть ли не в каких-то полевых условиях. И получается, чуть ли не каждый третий человек, он не был в курсе, что у него есть сахарный диабет. Даже по этому поводу говорили много раз в эфире, Гульжана Шевкетовна, что надо обращать внимание хотя бы раз в год, сдавать на сахар, конечно же, биохимию крови. В общем, следить за собой, потому что, да, это часто, к сожалению, сейчас заболевание, и от этого очень грустно, на самом деле, становится.
Наталья, вы знаете, часто приходят пациенты, офтальмологи, с какими-то другими совершенно вопросами, да, к доктору.
Да, 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 да.
А доктора смотрят глазное дно, и по изменениям на глазном дне больному говорят, у вас сахарный диабет. Он говорит, нет, что вы, у меня нет сахарного диабета, мне никто не ставил этот диагноз. Мы просим его обратиться к эндокринологу и принести нам заключение эндокринолога. И, как правило, конечно, эти пациенты приносят уже заключение эндокринолога с диагнозом сахарный диабет. Это, конечно, ну, не совсем хорошо, что офтальмолог ставит этот диагноз.
Да.
Потому что если мы ставим диагноз диабетическая ретинопатия, это говорит уже не о начальной манифестации заболевания.
То есть у человека уже нарушение, вероятнее всего, во всем организме, а не только...
Да, не только, не только да. В глазу, да.
А, вот такой вопрос интересный по поводу уже косметологии, наверное. Здравствуйте, у меня миопия высокой степени. Хотелось бы узнать, можно ли пользоваться уколами красоты, именно ботоксом в область лба и межбровку. Знаю, что в область вокруг глаз запрещено, но она мне и не нужна. А вот о выше указанной зоне задумалась. Ну, вот возраст не указан, но, вероятнее всего, не очень... Да.
Да, вопросы немножко разные, да,
имеют? Да, конечно.
Миопия высокой степени – это как бы отдельный вопрос, а делать уколы, но, вы знаете, вопрос достаточно сложный, потому что немало, но мне по жизни пришлось встретиться несколько пациентов, когда сделали инъекции в лоб, а препарат попал и вызвали атрофию зрительного нерва, это касается ботокса.
Угу.
Да? И также может быть паралич экстраокулярных мышц. То То есть это, конечно, этот вопрос к профессионалам-косметологам.
Ну, это,
то есть,
знаете,
как делать
рискованно,
инъекции,
рискованно.
Это рискованно, это рискованно. Это, конечно, МИАПИ не имеет отношения к этому вопросу, потому что все, ну, как правило, чаще делают дамы эти инъекции. Да? Нужно очень подумать, то есть или это должен быть косметолог, профессионал очень высокого уровня, чтобы он не навредил, да, чтобы этот ботокс не попал в ткани глазного яблока, чтобы не вызвать паралич, да, работы экстраокулярных мышц и также серьезные изменения в зрительном нерве. Потому что красота красотой, но я считаю, что зрение важнее.
Еще как важнее, поэтому тут нужно быть очень-очень-очень аккуратным. Да, вот спрашивают по поводу... Да, вот много вопросов по поводу конъюнктивита. Острый конъюнктивит у мужа, покраснение глаз вследствие течения, припухлость, отек век, глаз стреляет, болит уже 9 дней, к врачу ходили, прописали офтальмоферон, мазь офтоципро, но пока никаких улучшений нет. Скажите, пожалуйста, стоит ли ехать в больницу, либо можно продолжать лечение, нужно?
Значит, если 9 дней нет эффекта, может быть, эффект слабо положительный, может быть, он есть, но неполный. Во-первых, конъюнктивиты бывают разные: бактериальные, вирусные, да, хламидийные. Я думаю, что, может быть, доктор не разобрался, какой конъюнктивит, и недостаточно этих препаратов, а бывают миксты. И бактериальные инфекции в конъюнктивальной полости, и вирусные инфекции. И тогда приходится назначать несколько препаратов. И антибиотик, и офтальмоферон, как противовирусный препарат. Может быть, есть микстовая инфекция, и недостаточно тех препаратов, которые назначил врач. Но 9 дней – это такой, в общем-то, срок, где уже должен быть неплохой эффект. И поэтому я считаю, что лучше прийти к врачу и разобраться, может быть, добавить дополнительно какие-то препараты, чтобы справиться с ситуацией.
Угу, спасибо большое. Тут абсолютно разный вопрос от слушателей. Подскажите, пожалуйста, есть отек под правым глазом, при нажатии около ресниц появляется слабоболевое ощущение. В аптечке есть гелан, можно ли им пользоваться? Что на данный момент можно сделать, чтобы снять отек? Вероятнее всего, тут вы как раз помните про самолечение. Мы говорили, постоянно даже в ролике, в анонсе нашей программы звучит, что не занимайтесь самолечением. Тут все-таки, наверное, показаться нужно к врачу доехать, а не баловаться.
Конечно,
что есть
конечно.
В аптечке, давайте попробуем закапаем и посмотрим, что там будет.
Нет-нет, отек века может быть очень серьезным началом серьезного какого-то процесса, и в глазу, и в орбите, да, потому что глазных заболеваний очень много. Не всегда даже врач отделения неотложной помощи берет на себя ответственность решить, что с пациентом. И приглашает и заведующих отделений, как я уже говорила, и мы собираемся несколько врачей, собираем консилиумы для того, чтобы понять, что в глазу. И вы знаете, мы за один год в отделении неотложной помощи у 50 пациентов удалили гельминты под конъюнктив. Понимаете, и гельминт может быть причиной, а никому ведь в голову может не прийти.
Никогда. Слушайте, это прям даже страшно звучит.
Да, понимаете, ну 50 человек за год, это не маленькая цифра.
А откуда, почему?
Маленькая цифра.
Как они там берутся, скажите, пожалуйста. Как можешь профилактировать их, чтобы, не дай бог, такого не было? Это же страшный фильм ужасов.
Током крови, да, приносятся в глаз. И мы смотрим в щелевую лампу и видим, вот, что под конъюнктивой шевелится гельминт, и идем в операционную удалять его.
О,
поэтому
боже.
Я говорю, заниматься самолечением, отек века, заниматься самолечением, когда вы не знаете, что это такое, не нужно заниматься, нужно прийти к врачу.
Ульяна Шевкетовна, скажите, пожалуйста, какие вот еще, вот вы сейчас про гельминты сказали, прямо, если честно, как-то даже страшно, а вот какие-то еще какие-то патологии, вот про которых вот мы обычные люди, да, обычные пациенты, слушатели, не врачи, не знаем, вот именно понятно по поводу самолечения, мы об этом постоянно говорим, что не занимаемся, не просто так ничего не капаем, у нас же любят еще на всякий случай, если глаз заболел, сразу антибиотики капать в глаза и прочее. Про грибковые заболевания мы вначале в первой части программы уже сказали, что их сейчас очень много и тяжело лечится. Но тем не менее, какие вот еще вот, вот вы сейчас меня честно напугали гельминтами в глазах, а что еще, какие заболевания действительно такие непонятные, вот, чтобы для наших слушателей знать, чтобы действительно не то чтобы напугать, а чтобы как раз шли к офтальмологу, а не лечили и не капали, не пытались что-то там сделать.
Ну, частые заболевания в отделении неотложной помощи – это блефариты, да, блефариты, может быть, ячмень, халязион, воспаление края века. Ни в коем случае нельзя греть, нельзя выдавливать, пытаться выдавить содержимое, да, потому что по венам инфекция может распространиться, и больной, и инфекция, которая локализовалась только в верхнем или нижнем веке, она может распространиться на более глубокие ткани в орбите. И можно иметь картину флегмоны орбиты. А флегмоны орбиты чаще всего приводят к слепоте. Инфекция может распространяться очень быстро. Почему нельзя? Это блефариты, конъюнктивиты. Почему нельзя? Следующее уже идет поражение роговицы, кератиты. Называются кератиты. Почему нельзя заниматься самолечением? Особенно, когда вы не знаете препараты. Потому что есть препараты, где в одном флаконе находится антибиотик и стероидный препарат дексаметазон. Угу. Да? Например, табрадекс. Да? Да. Это табрамицин и дексаметазон. Если вы не знаете этиологию, потому что больной приходит и говорит, что у него покраснел глаз, но причина покраснения, она может быть, если у больного гриппозное состояние, да, не дышит нос, у него может покраснеть глаз, и покраснение связано с вирусом. Вирусы мы не лечим дексаметазоном, особенно вирусные кератиты, потому что процесс очень быстро и бурно развивается, да, в сторону отрицательной динамики, становится хуже. Поэтому врач, если он видит изменения, да, под микроскопом, он видит изменения на роговице, он понимает, что опасно назначать такие препараты. Он не будет назначать препараты, которые в одном флаконе содержат антибиотик и стероидный препарат. Он назначит антибиотик, да, тот же офтальмоферон или окамицин, великолепный препарат. Многие знают, как мирамицин, да?
Есть мирамицин-то, да, мирамицин, который, да, да, куда-то в щеку.
Горло, да. А глазной препарат – это окамистин, да, угу. Подобный, да, препарат. И мы его очень любим, потому что он очень хорошо снимает и покраснение, и воспаление, и он не опасен, как дексаметазон. Понимаете, дексаметазон, то есть должны быть четкие показания, когда он необходим, когда его можно назначать, и когда его назначать очень опасно. Понимаете, пациент сам не способен принять такого решения, поэтому такое решение должен принимать врач. Потому что мы не знаем, бактериальная это инфекция, вирусная это инфекция, да, хламидийная или грибковая это инфекция. Часто мы ставим диагноз клинически. Понимаете, врач с большим опытом, у нас недавно был пациент с гонорейным тяжелым конъюнктивитом, мы крайне редко с этой инфекцией встречаемся, да, но мы, наши доктора опытные, поставили этот диагноз в отделении неотложной помощи. И сразу начали правильное лечение, хотя лабораторные данные мы уже получили гораздо позже подтверждение этой инфекции. И поэтому для каждой инфекции есть свои препараты. И поэтому говорить, что в аптеке там большой арсенал, я могу купить это или это неправильно.
Так у нас же у фармацевтов вообще-то лечится же большинство, к сожалению. Вот такие моменты. Мы же часто об этом в эфире говорим, ругаемся, что приходит к фармацевту в аптеку, спрашивает, дайте мне что-нибудь, вот побаливает, что посоветуете? Вот и посоветую. Да. Вот эти хорошие капельки эти тоже давайте, все нормально будет.
Вот, нет, а потом... нет, недопустимые, Наталья, недопустимые вещи. И потом, к сожалению, знаете, когда пациент начал сам лечиться, и доктору трудно вывести его из этого состояния, оказывается виновным врач. Понимаете, что он теперь не может оказать помощь. А справиться после назначения дексаметазона при вирусной инфекции потом очень трудно справиться врачу.
Так вот, потому что, да, ну, также мы говорили по поводу антибиотиков, которые вот принимаются на всякий случай. Для профилактики тоже были у нас такие обсуждения, для профилактики антибиотики принимают, а потом лечить человека, к сожалению, нечем, да? Так, следующий вопрос. Здравствуйте, у меня -8,5, -9, легкий астигматизм. В начале ноября была неудачная попытка фемтоласик. Не смогли правильно поднять лоску, теперь боюсь делать ЛКЗ. Меня беспокоит, можно ли остановить падение зрения, так как я наблюдаю по выпискам его падение на 0,25-0,5, и мне очень страшно. Что делать?
Ну, во-первых, доктора, которые делали операцию, они должны пациенту объяснить, какие проблемы были во время операции, да, и что, можно ли что-то исправить. Если доктора не отвечают на эти вопросы, у нас работает доктор, который занимается рефракционными операциями, можно прийти к нам на обследование, мы обследуем и попытаемся ответить на вопросы.
Да, действительно, если такое бывает, что, ну, второе мнение, это обязательно, как мне кажется, при таких серьезных ситуациях обязательно нужно.
Чтобы врачи, кто делал операцию, ответили, желательно, потому что они же знают, как проходила операция, какие были проблемы во время операции, да, ну, как бы нет людей, которые не ошибаются, возможно, в любых руках. Какие-то ошибки. Но самое главное, чтобы доктор постарался помочь пациенту.
Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто надо делать периметрию при глаукоме на определение полей зрения? У меня на одном глазу практически 50%. Лечащий врач сказал, что один раз в год. Или лучше все-таки два раза в год. Закапываю азаргу утром и вечером. Давление держится в норме 13-15. Вот кто-то переживает, что почаще надо проверяться или делать... Вот, что такое вообще за периметрия? Даже, если честно, но впервые слышу, потому что сталкивалась с этим.
Периметрия – это исследование поля зрения. Поля зрения. Угу. Есть программы глаукомной периметрии, когда пациентам мы делаем поля по этой программе. Значит, что касается пациентов с глаукомой, вы знаете, врачи, как правило, определяют сроки, когда нужно делать не только периметрию, а мерить внутриглазное давление, делать другие, тонографию, да, другие исследования. У нас есть великолепная сегодня система ОКТ, когда мы можем посмотреть зрительный нерв более детально. Поэтому обычно, если у пациента в течение длительного времени хорошие функции, то есть все исследования, и давление, и поле зрения, да, ему подобрали режим, и длительно все эти показатели в норме, то есть удалось добиться, да, цели, то доктор может назначить и через год. Если за короткое время есть повышение внутриглазного давления, да, нет стабильности во всех показателях, то мы назначаем больных и через 3 месяца, и через 6 месяцев. Да, если я вижу, что у больного может быть отрицательная динамика, конечно, я могу чаще назначать пациента и на периметрию, да, и на другие исследования по глаукоме. Если, я, например, считаю так, если у вас есть волнение, глаукома – тяжелое заболевание, как я уже сказала, да, с необратимой, приводит к необратимой слепоте. Я считаю, что если есть волнение у пациента, да лучше пойдите и сделайте периметрию, чтобы вы не волновались и знали, что у вас все нормально.
Спасибо большое. К сожалению, время эфира подошло к концу. Благодарю вас, руководитель офтальмологической службы больницы имени Боткина, кандидат медицинской науки, доцент Ульжена Шевкетовна-Аржиматова была с нами. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу и всего хорошего.
Спасибо, спасибо. До свидания. Желаю всем здоровья и хорошего зрения.